Джеймс Бёрнам и революция менеджеров. Книга Джеймса Бёрнама «Революция менеджеров» сразу после выхода наделала шума и в Соединенных Штатах, и у нас в стране. И главную его идею столько обсуждали, что нет нужды пересказывать ее подробно. Изложу ее, насколько могу, кратко. Капитализм исчезает, но на смену ему идет не социализм. Возникает новый тип планового централизованного общества, которое не будет ни капиталистическим, ни в каком бы то ни было принятом смысле слова демократическим. Правителями этого нового общества будут те, кто фактически управляет средствами производства. Администраторы компаний, техники, бюрократы и военные, которых Бёрнам объединяет под именем менеджеров. Эти люди устранят прежний класс капиталистов, сокрушат рабочий класс и организуют общество таким образом, что вся власть и экономические привилегии останутся в их руках. Права частной собственности будут отменены, но не будет и общественной собственности. Новый мир не будет пестрым собранием маленьких независимых государств, а будет состоять из громадных сверхгосударств, сложившихся вокруг главных индустриальных центров Европы, Азии и Америки. Эти сверхгосударства будут сражаться за еще не захваченные части Земли, но, вероятно, ни одно не сможет достичь окончательной победы. Все они будут иерархическими: аристократия способных наверху и масса полурабов внизу. В своей следующей книге «Макиавеллисты» Бёрнам разрабатывает и видоизменяет первоначальную концепцию. Большая часть книги посвящена изложению теории Макиавелли и его современных учеников – Моски, Михельса и Паретта. К ним Бёрнам без особых оснований присоединяет синдикалистского автора Жоржа Сореля. В первую очередь Бёрнам стремится доказать, что демократическое общество никогда не существовало. И, насколько мы можем судить, никогда существовать не будет. Общество по природе своей олигархично, и власть олигархии всегда зиждется на силе и обмане. Бёрнам не отрицает, что в частной жизни могут действовать благие мотивы, но политика представляет собой борьбу за власть, и ничего более. Все исторические перемены в конечном счете сводятся к замене одного правящего класса другим. Все разговоры о демократии, свободе, равенстве, братстве, все революционные движения, все проекты утопий, бесклассового общества или царства Божия на земле – обман, не обязательно умышленный, за которым кроются устремления какого-то нового класса, протискивающегося к власти. Английские пуритане, якобинцы, большевики просто рвались к власти, используя надежды масс для того, чтобы добиться привилегированного положения. Власть иногда можно захватить и удерживать без насилия, но никогда без обмана, потому что необходимо воспользоваться массами, а массы поддерживать не будут, если поймут, что служат только целям меньшинства. Во всякой революционной борьбе массы движимы смутными мечтами о человеческом братстве, а затем, когда новый правящий класс закрепляется у власти, их снова превращают в рабов. Вот в сущности и вся политическая история, как ее видит Бёрнам. В отличие от предыдущей книги, в «Макиавеллистах» проводится мысль, что под этот процесс можно подвести мораль, если отнестись к фактам честнее. Макиавеллисты снабжены под заголовком «Защитники свободы». Макиавелли и его последователи учили, что порядочности в политике просто не существует. И тем самым, утверждает Бёрнам, позволили вести политические дела более разумно и менее деспотично. Правящий класс, понявший, что его подлинная цель удержаться у власти, поймет также, что это скорее удастся ему, если он будет заботиться об общем благе, избежит окостенения, не превратится в наследственную аристократию. Бёрнам придает большое значение теории круговорота элит Паретта. Если правящий класс хочет оставаться у власти, он должен постоянно привлекать новых членов из низших слоев, так, чтобы наверху постоянно находились способные люди. И не мог сформироваться новый класс недовольных и алчущих власти. По мнению Бёрнама, это, скорее всего, достижимо в обществе, где сохраняются демократические обычаи, то есть позволено существовать оппозиции, и определенные институты, такие как пресса и профсоюзы, обладают автономией. Тут Бёрнэм явно противоречит своим прежним утверждениям. В «Революции менеджеров», написанной в 1940 году, считается очевидным, что менеджеристская Германия во всех отношениях дееспособнее капиталистических демократий, подобных Франции и Британии. Во второй книге, написанной в 1942 году, Бёрнэм признает, что немцы могли бы избежать некоторых важнейших стратегических ошибок, если бы допустили свободу слова. Однако от основного тезиса Бёрнэм не отступил. Капитализм обречен, а социализм – греза. Если мы поймем, в чем состоит проблема, то сможем в какой-то мере управлять ходом революции менеджеров. Но революция уже происходит, нравится нам это или нет. В обеих книгах, особенно в первой, чувствуется, что автор получает удовольствие от жестокости описываемых процессов. Хотя Бёрнэм не раз повторяет, что всего лишь констатирует факты и не высказывает своих пристрастий, ясно, что он очарован зрелищем власти, и что симпатии его были на стороне Германии, пока казалось, что Германия побеждает в войне. Более позднее эссе «Наследник Ленина», опубликованное в «Партизан Ревью» в начале 1945 года, свидетельствует о том, что он перенес свои симпатии на СССР. «Наследник Ленина» вызвал яростные споры в американской левой прессе, но в Англии еще не опубликован, и я вернусь к нему позже. Строго говоря, теория Бёрнэма не нова. До него многие предсказывали появление нового общества, не капиталистического, не социалистического, а, вероятно, основанного на рабстве, хотя, в отличие от Бёрнэма, не считали такой ход событий неизбежным. Хороший пример – книга Хиллера Беллока «Государство рабов», опубликованная в 1911 году. Книга написана утомительно, и лекарство, которое она предлагает, возвращение к мелким крестьянским владениям, по многим причинам невозможно. Однако в ней с удивительной проницательностью предсказаны процессы, начавшиеся около 1930 года. Не в такой методической форме Честертон предсказал исчезновение демократии и частной собственности и возникновение рабского уклада, который можно назвать и коммунистическим, и капиталистическим. Джек Лондон в «Железной пите» 1909 года предугадал некоторые существенные черты фашизма. А в книгах «Когда спящий проснется» Уэллса 1900-го, «Мы» Евгения Замятина 1923-го и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли 1930-го описаны воображаемые миры, где разрешены особые проблемы капитализма. Но свобода, равенство и подлинное счастье нисколько не приблизились. Позже такие авторы, как Питер Дракер и Войт, доказывали, что фашизм и коммунизм по существу одно и то же. В самом деле, давно уже ясно, что плановое централизованное общество склонно выродиться в олигархию или диктатуру. Ортодоксальные консерваторы не способны были это понять. Их утешала мысль, что социализм не получится, и что исчезновение капитализма будет означать хаос и анархию. Не могли понять этого и ортодоксальные социалисты. Им хотелось думать, что вскоре они сами придут к власти, и поэтому полагали, что когда исчезнет капитализм, социализм придет ему на смену. В результате рождение фашизма оказалось для них непредвиденным, и они не смогли правильно предсказать его поведение. Позже, стремясь оправдать российскую диктатуру и затушевать очевидное сходство между коммунизмом и нацизмом, они запутались еще больше. Однако в идее, что индустриализм должен перерасти в монополию, а монополия неизбежно означает тиранию, нет ничего ошеломляюще нового. Отличие же Бёрнэма от большинства других мыслителей в том, что он пытается точно спрогнозировать ход революции менеджеров в мировом масштабе и полагает, что сползание к тоталитаризму неизбежно, противиться ему не надо, но его можно направлять. В 1940 году Бёрнэм пишет, что менеджеризм уже достиг наивысшего развития в СССР, но почти так же развит в Германии и уже заявил о себе в Соединенных Штатах. Новый курс он характеризует как примитивный менеджеризм. Но тенденция эта наблюдается повсюду, или почти повсюду. Неконтролируемый капитализм уступает место планированию и государственному вмешательству. Собственник уступает власть технику и бюрократу. Но признаков появления социализма, то есть того, что называлось социализмом, не наблюдается. Некоторые апологеты пытаются оправдать марксизм, говоря, что у него никогда не было возможности утвердиться. Это далеко от истины. Марксизм и марксистские партии имели десятки возможностей. В России марксистская партия пришла к власти. Очень скоро она отказалась от социализма. Если не на словах, то на деле. В последние месяцы Первой мировой войны и в первые годы после нее социальные кризисы в большинстве европейских стран открыли двери для марксистских партий. И все они без исключения оказались неспособны взять и удержать власть. Во многих странах, в Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Австрии, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Франции, реформистские марксистские партии играли ведущую роль в правительствах. И все оказались неспособны построить социализм или сделать решительные шаги к социализму. В каждом историческом испытании, а их было много, эти партии либо не сумели привести страну к социализму, либо отказались от него. Этот факт не в силах отрицать ни злейший враг, ни самый пламенный поклонник социализма. Этот факт отнюдь не компрометирует моральную сторону социалистического идеала, как полагают некоторые. Но он неопровержимо свидетельствует о том, что социализм, каковы бы ни были его моральные качества, никогда не наступит. Бёрнам, конечно, не отрицает, что новые менеджеристские режимы, подобные российскому и режиму нацистской Германии, могут быть названы социалистическими. Он просто имеет в виду, что они не будут социалистическими в том смысле, в каком понимали социализм Маркс или Ленин или Кейр Харди или Уильям Мортис, да и любой типичный социалист примерно до 1930 года. Социализм до недавнего времени подразумевал политическую демократию, социальное равенство и интернационализм. Ни малейших признаков движения к этому не наблюдается нигде. И единственная великая страна, где произошло нечто, называемое пролетарской революцией, то есть СССР, неуклонно отходила от прежней концепции свободного эгалитарного общества, устремленного к всеобщему братству людей. Чуть ли не с первых дней революции свободу там отнимали по кусочкам. Представительные организации душились. Неравенство росло, а национализм и милитаризм набирали силу. Но в то же время, настаивает Бёрнам, ничто не говорило о возвращении к капитализму. Происходил просто рост менеджеризма, согласно Бёрну, наступающего повсеместно, хотя в разных странах он может развиваться по-разному. Да, как описание того, что происходит, теория Бёрнама весьма правдоподобна, если не сказать больше. Во всяком случае, то, что в последние 15 лет происходило в СССР, гораздо проще объяснить его теорией, чем какой-либо другой. Ясно, что СССР не социалистическая страна и может быть названа социалистической, если только придать этому слову не тот смысл, какой оно имело бы в любом другом контексте. С другой стороны, предсказания, что русский режим свернет к капитализму, всякий раз не оправдывались и теперь представляются как никогда далекими от истины. Утверждая, что в нацистской Германии процесс зашел почти так же далеко, Бёрнам, вероятно, преувеличивает. Но ясно, что и там движение идет от прежнего капитализма к плановой экономике и постоянно обновляемой олигархии. В России капиталистов уничтожили первыми, а рабочих задавили потом. В Германии раньше сокрушили рабочих. Устранение же капиталистов, во всяком случае, началось, и расчеты, основанные на предположении, что нацизм – просто капитализм, неизменно опровергались событиями. Сильнее всего заблуждается Бёрнам, когда говорит, что менеджеризм на подъеме в Соединенных Штатах. Это единственная великая держава, где свободный капитализм еще полон сил. Но если рассматривать мировую тенденцию в целом, то с его выводами трудно не согласиться. Даже в Соединенных Штатах всеобщая вера в свободное предпринимательство может не пережить следующего большого экономического кризиса. Бёрнема упрекали в том, что он придает слишком большое значение менеджерам в узком значении слова, то есть директорам заводов, плановикам и техникам, и, по-видимому, допускает, что даже в Советском Союзе именно эти люди, а не руководство коммунистической партии, обладают реальной властью. Но это второстепенная ошибка, и она исправлена в «Макиавеллистах». Настоящий вопрос не в том, как называются люди, которые в следующие 50 лет будут вытирать о нас ноги, менеджерами, бюрократами или политиками. Вопрос в том, что придет на смену обреченному капитализму – олигархия или подлинная демократия. Но вот что любопытно. Когда изучаешь предсказания, сделанные Бёрнемом на основе его общей теории, оказывается, что в той мере, в какой они доступны проверке, они не подтвердились. На это указывали уже многие. Однако рассмотрим предсказания Бёрнема в деталях, поскольку они образуют некую систему, которая связана с современными событиями и обнажает, по-моему, очень важные слабости современной политической мысли.